Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена духовному росту, духовной жизни. И у нас в гостях, извините, уважаемые гости, у нас в гостях, скажем так, подопытный кролик Зоя Афанасьевна Масленникова, известная писательница, автор как минимум трех крупных книг. Я не говорю о каких-то мелких текстах, но трех огромных книг Зои Масленникова. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Как и сообщение на пейджер, бесплатно только для москвичей. И просьба, когда вы в эфире, готовится к речи не более полутора минут. И обязательно приглушайте радиоприемник на своем конце, когда вы обращаетесь ко всему миру и к России в частности. Итак, Зоя Афанасьевна Масленникова. Зоя Афанасьевна родилась, извините, я не буду делать из этого секрета, в 1923 году. И в этом смысле, наверное, вы относитесь к тому поколению, для которого религия была атавизмом. И при этом ваши книги рассказывают прежде всего не просто вообще о духовной жизни, но о жизни религиозной и, более того, о жизни христианской. Это книги, мне кажется, у них есть общий знаменатель. Они все являются биографическими. Они посвящены людям, которые сыграли в вашей жизни роль таких центров кристаллизации. Это и Борис Леонидович Пастернак, это священник Александр Мень. Эти фигуры в России в комментарии не нуждаются. Но это и совершенно никому неизвестный в России, да подозреваю, что и за ее пределами, ваш французский знакомый времен Второй мировой войны Эжен Сент-Эв. И тем не менее, и встреча с этим человеком, когда читаешь ваши книги, видишь, что и это была часть вашего духовного роста. И, наверное, тогда мой первый вопрос вам именно такой – все-таки 23-й год – это действительно поколение, которое росло под лозунгами безбожных пятилеток, под совершенно целенаправленной политикой партии, правительства, которые пытались воспитать без Бога. Сегодня очень часто люди с советским прошлым, с несоветским прошлым, даже молодежь очень боятся, что газеты, телевидение, радио, пропаганда, политтехнологии – все это способно околдовать человека, сделать из него зомби, что выбор духовный, религиозный, человеческий определяется тем, что человек читает, что пропагандирует правительство, что ему навязывают газеты. Вот вы, выросшие в обстановке, где было 5 антирелигиозных журналов, и не было ни одного религиозного журнала, в обстановке Союза воинствующих безбожников, да еще и семья, насколько я понимаю, военная. Что бы вы сказали, ваше начало духовной религиозной жизни? Это был полный ноль или все-таки даже в советскую, самую сталинистскую эпоху, какой-то был позитивный фундамент? Говорит Зоя Афанасьевна Масленникова.
К сожалению, должна признаться, что духовной жизни у меня до 23 января 69 года не было. Хотя меня интересовал смысл жизни. Я читала всякую философию, главным образом так называемые источники марксизма, ленинизма. И когда окончала институт, заработала 5 с отметкой в протоколе. Это была в то время такая форма поощрения, что ли. заносились баналы института, заносились наиболее выдающиеся знания, ну, что-то превосходящее те знания, которые преподносились в институте. Вот. Отец мой до 16 лет хотел стать священником, но так сложилась судьба, что он стал изучать медицину, поскольку происходил из очень глубокого карельского хутора, 8 домов, и в 20 километрах село Линдозеро, где был храм. Священник этого храма отметил глубокую религиозность этого мальчика, и до 16 лет он занимался с ним самостоятельно всякими науками, поскольку, по-видимому, он был единственным интеллигентом в той местности.
Священник был интеллигентом.
Священник был интеллигентом, а отец происходил из малограмотной семьи, в которой почти никто не говорил по-русски, а по-карельски. В конце концов, отец преодолел все препятствия, поступил в фельдшерское училище, и тут он потерял веру, потому что то, что говорил священник ему, и противоречило полностью тому, что он узнавал от науки. Он поверил в науку и разуверился в Боге.
Я прерву Зою Афанасьевну, потому что мне кажется довольно любопытным в свете последних новостей внутриполитических, российских. Ведь когда сегодня комментируют столкновение между людьми разных национальностей в Кондопоге, то часто подчеркивают, что это национализм, что коренные жители не хотят, чтобы приезжал кто-то с юга, с Кавказа, люди других национальностей. И как-то забывают или не знают, что все-таки, извините, Кондопога – это, мягко говоря, не русская территория, это не славянское название. И в этом смысле вы, Зоя Афанасьевна, типичный русский человек, потому что в вас, насколько я понимаю, нету ни капли русской крови. А вот с одной стороны карельская, а с другой стороны, как и во всяком, видимо, простом русском человеке, кровь польских шляхтичей. Тогда что? Значит, отец веру потерял. Ваша мать?
Мама происходила из знатного польского рода Яблоновских. Она училась в университете, на историческом факультете. Перешла на последний курс, когда началась Первая мировая война. Как многие благовоспитанные дворянские девушки, она поступила на курсы сестер милосердия и, изучая медицину, рассталась со своим неверием, свойственным многим интеллигентам, то есть тех времен, и уверовала глубочайшим образом в Бога. Она поняла, что природа сама не могла создать настолько разумно человеческий организм, настолько сложно. И вместо того, чтобы поступить на последний вот курс исторического, она поступила на первый курс медицинского факультета того же университета.
Спасибо, говорила Зоя Масленникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». У нас программа с христианской точки зрения посвящена встрече с православной писательницей Зоей Афанасьевной Масленниковой. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Зоя Афанасьевна, история, скажем прямо, романтическая. Отец, изучая медицину, теряет веру, мать приобретает. Минус и плюс. Что в остатке у их дочери? Какой вы встретили свою сознательную жизнь, время духовного выбора? Говорит Зоя Масленникова.
Я была, в общем, человеком, который интересовался смыслом жизни. Есть ли в жизни какой-то смысл? Чем может кончиться жизнь моя лично и человечество? Вечно ли оно? Не случится ли какой-то катастрофы вселенского порядка? Читала, у нас была хорошая фамильная библиотека, доставшаяся от бабушки еще моей, и отец интересовался философией. Но отец стал коммунистом, а я писала, и мой любимый жанр до сих пор остался дневниковый, потому что мне кажется, что так, как придумывает и как ведет каждую судьбу Бог, оставляя человека свободным, это всегда неповторимо. Бога называют Творцом. Вот для меня Он Творец и в этом смысле. В смысле созидания индивидуальной судьбы.
Спасибо, говорила Зоя Масленникова. У нас звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас. Да, что-то срывается. Звонок из Петербурга. Артём, добрый день, прошу вас. Да, опять техническая накладка. Зоя Афанасьевна, то есть война. Если вы с 23-го года, то война для вас, видимо, это выпускной бал. Все-таки вы встретили ее, как я понимаю, как вы сказали, духовная жизнь началась в 69-м году, вы встретили ее неверующим, нерелигиозным человеком. Война в вашей жизни стала каким-то прорывом в отношении духовного роста. Или, на ваш взгляд, война – это опыт сугубо отрицательный? Ведь многие люди вспоминали и вспоминают о войне как о самом насыщенном времени их жизни, когда все было ярким, осмысленным, а потом начинается серая рутина, в которой смысла жизни вовсе нет. Что такое война для вас в вашем духовном опыте? Говорит Зоя Масленникова.
Когда я вернулась с выпускного вечера, а дело было в Севастополе, мой отец был военным врачом флотским и находился на маневрах, и вот я легла уже спать, разбудила мама. Говорит, посмотри, какое красивое учение. Я говорю, мам, спать хочу. Нет, ты посмотри, такого ты не видела. Мы стояли с мамой у притворенного, ну, не запертого окна, и наблюдали действительно феерическое зрелище. По небу метались прожектора в разные стороны, разноцветные трассирующие пули. Потом мы увидели, как в лучах двух прожекторов появился самолет. От самолета стала медленно опускаться капля черная. Над черной каплей расцвел белый цветок. Это был прожектор. Не прожектор, а...
Парашют.
Парашют, простите. И вдруг очень яркий свет, потом вспышка, распахнулось наше окно притворенное, нас мама откинула на стоявшую близко от окна кровать. Настала мертвая тишина, и вдруг стоны, вопли, просьба о помощи. Это была одна из первых бомб войны.
Зоя Афанасьевна, давайте прервемся. Восстановилась, я надеюсь, связь. Итак, звонок из Москвы. Василий, добрый день.
Здравствуйте.
О,
если можно, хотел поинтересоваться, Зоя Афанасьевна, по поводу соотношения Бога как Творца жизни человека и доли человеческого усилия в этом.
Спасибо, Зоя Афанасьевна.
Доли
человеческого усилия. Если наша жизнь – это такое акционерное общество, контрольный пакет, я так понимаю, у Создателя, а зачем тогда мы нужны вообще? Видите, как взрывом бомбы вас отбросило, и затем только человеческая боль и страдания. Тогда в чем смысл вашего существования, как он обнаруживается во время войны, скажем, это же колоссальная драма.
История моей жизни во время войны настолько сложна, что потребовала бы не одну передачу, поэтому я очень коротко скажу.
Но все-таки, если можно, на ваш взгляд, вы же были неверующий. Эта история писалась вами и Богом в одинаковой степени или у кого-то была верхняя рука?
Никакой верхней руки для меня в то время не было. Хотя я с отроческих лет писала стихи и обнаружила много лет спустя тетрадки со стихами, которые мог бы написать верующий человек. К тому времени я обрела веру, но что у меня в период безверия были прорывы таких вот стихов, которые мог бы написать верующий человек. Это были поиски, в которых не было твердого убеждения, что Бога нет. Не было твердого убеждения, что он есть. Скорее преобладало второе. Бога нет. Но потом пошли такие события в моей жизни, которые меня уверили в том, что Бог есть, что он пристально следит за моей судьбой и чего-то от меня хочет, оставляя меня совершенно свободной.
Зоя Афанасьевна, давайте тоже прервемся. Еще раз вот нам опять прозвонился Артем из Петербурга. Прошу вас, Артем, добрый день.
Алло, здравствуйте.
А можно сначала я несколько слов скажу, что, наверное, не совсем правильно Яков Кротов говорит о событии в Кондопоке, потому что местные жители хотят, чтобы приезжали люди из Кавказа, из других республик. Они не хотят просто, чтобы люди, которые приезжают, убивали, насиловали, занимались мафиозными там всякими делами. То же самое, как и в Англии. После террористической акты гибели людей было сожжено в одну ночь 20 мечетей. Никто не называл англичан ни ксенофобами, ни фашистами, ни преступниками. А теперь можно вопрос задать?
Да, один конечно.
Якову Кротову, а другой приглашенный гости.
Да.
А вот недавно, вчера, то есть, в ООН президент Венесуэлы назвал Джорджа Буша дьяволом. И недавно на радио «Свободы» Яков Кротов тоже назвал дьяволом патриарха Алексия II. А вот, значит, совершенно разные люди. Значит, кто-то соврал. Может быть, Яков Кротов? Или вообще можно патриарха называть так, вот как считает приглашенные гости? И еще у меня есть вопросы, конечно, но я чувствую, что я уже не успею их задать.
Ну, хорошо, вы перезвоните во второй половине нашей передачи. Собственно, оба вопроса, наверное, ко мне, Зоя Фанасьевна, дополнит. Если никто не называл англичан, которые сожгли 20 мечетей, ксенофобами, дорогой Артем, я восполняю этот недостаток, человек, который сжег мечеть, это ксенофоб, это преступник, это насильник, и он недостоин звания джентльмена. Ну, а если англичан не джентльмен, то какой же это англичанин? Также и в Кондопоге. Да, вы понимаете, если люди совершили преступление, их должен судить закон. Если кондопожский милиционер не желает соблюдать закон, это проблема жителей Кондопоги и милиции. Их взаимоотношения, подменять собой закон и совершать самосуд, это означает подрывать основы духовной, извините меня, жизни. Вся Библия пронизана призывом к справедливости, но не призывом к самосуду. Нет ничего более противоположного суду Божию, чем суд Линча. Что до дьявола, то я боюсь здесь просто некоторое недоразумение, потому что в передаче я сказал, что я выступлю в роли адвоката дьявола. Но это старинное средневековое выражение в роли адвоката слабейшей стороны. Слабейшей стороной в той передаче был святейший патриарх, который не присутствовал, не мог сказать ничего в защиту преподавания закона Божия в школе. Я выступил в его роли, защищая основу православной культуры, во всяком случае, излагая аргументацию. Но я думаю, что, к сожалению, как говорил святой Василий Великий, дьявол вообще не существует. У него нету своей сущности, поэтому, к сожалению, дьявол может проявляться в делах человеческих и только в них. Поэтому будем осторожны в наших делах. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную встрече с писательницей православной Зоей Масленниковой. Мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей. И сегодня же, в 2 часа дня тоже после новостей, Иван Толстой в передаче «Европейский час поверх барьеров» расскажет о Одри Хепберн, о Николае Полевом, о польском кино и о европейском музыкальном календаре и других интереснейших темах. Слушайте «Свободу».
В Москве 13:30 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В столице Чечни Грозным при взрыве на остановке общественного транспорта погибли 5 военнослужащих, 3 ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Ингушетии в ходе спецоперации задержаны 8 боевиков, 5 милиционеров получили ранения. Перестрелка началась при попытке провести в одном из домов города Малгобек обыск, связанный с расследованием убийства сотрудников кемеровского ОМОНа 2 месяца назад. На шахте в Карагандинской области Казахстана, где вчера произошел взрыв метана, погиб, по последним данным, 41 горняк, 7 человек госпитализированы. В области объявлен 3-дневный траур. В Донецкой области на шахте Добропольская 3 человека погибли, по предварительной версии, от отравления ядовитыми газами. Это произошло в среду вечером, меньше чем через сутки после аналогичной трагедии на другой местной шахте, где погибли 13 человек и свыше 60 пострадали. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Казулин объявил в тюрьме бессрочную голодовку. Казулин требует признать незаконной власть президента Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба «Политика». В Будапеште этой ночью вновь состоялся массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчиня. Манифестация перед зданием парламента, в которой приняли участие до 15 тысяч человек, прошла относительно спокойно. Так называемый Ближневосточный квартет ООН, Евросоюз, США и Россия выразил поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. Речь идет о планах Аббаса сформировать правительство национального единства. Водоснабжение Красногорского района Подмосковья, прерванное 16 сентября из-за взрыва на канализационной станции, полностью восстановлено, заявляют местные власти. Занятия в учебных заведениях возобновятся не раньше понедельника. В Нижегородской области покончил с собой солдат срочной службы, сообщает Интерфакс. Его тело нашли в лесу в 1,5 километрах от части, откуда он ушел 10 дней назад. Прокуратура начала проверку.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена Зое Афанасьевне Масленниковой. Она у нас в гостях, известный православный писатель. Человек почтенного возраста. Зоя Афанасьевна, только не обижайтесь. И еще раз я вернусь к войне. Война – позитивный религиозный опыт или как? Мешает ли война духовному росту или как? Что такое была война для вас? Какая часть войны, как бы вы сказали, осталось навечно для вас именно как какой-то творческий момент, если таковой был, говорит Зоя Масленникова.
Во время войны я училась в военном институте иностранных языков Красной Армии. Я училась на двух факультетах, на военно-морском зубрила английский, на армейском, гораздо большим по составу слушателей, учила французский. Нас послали зимой 44-го года в лагерь для военнопленных французов, эльзасцев и лотаринцев ради разговорной практики. Не все, наверное, знают судьбу, почему в лагере военнопленных оказались французы. Дело в том, что Эльзас и Лотарингия находятся на востоке Франции и граничат с Германией, и несколько раз переходили эти две французские провинции, переходили в руки немцев. Когда у немцев появилась недостача в солдатах, они вот эти аннексированные молодых людей из аннексированных Германии областей, Эльзаса и Лотарингии, стали мобилизовывать немецкую армию. Воевать за Бошей они не хотели, и очень многие сдавались в плен. И вот в такую, ну, как бы это привилегированный в каком-то смысле лагерь, во всяком случае, глупых девочек могли туда послать без особой опаски, хотя нас предупредили. Эти французы, по крайней мере, 2 года не видели женщин. Они, как вы понимаете, сами спецы пудрить мозги девушкам. Будьте осторожны, помните, что вы советские военнослужащие, и они все-таки военнопленные, и нам будет известно каждое слово, которое будет произноситься при ваших встречах. Первый же день нашей встречи с французами, отобранными, нас было человек 10-12, может быть, отобранными в качестве руководителей, учителей, профессоров французского языка. В первую же встречу мы влюбились, вопреки всем предупреждениям. Я влюбилась во француза, он в меня, он стал руководителем моей практики, Жан Сантев. Мы оказался чрезвычайно эрудированный человек. Надо сказать, что теперь он вообще академик.
Извините, академик, в смысле академик, реальный французский академик?
Медицинский. Медицинный.
Католик?
Католик, конечно. Причем кончил семинарию католическую, но решил не становиться священником, потому что хотел иметь семью.
Ох уж эти католики, как будто бы нельзя совместить одно с другим. Давайте, Зоя Афанасьевна, перервемся, чтобы дать слово слушателю. У нас звонок из Петербурга, Николай. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Уважаемый господин Гродов, я часто с большим интересом слушаю ваши передачи. И вот в связи с этим у меня такой вопрос возник. Почему вы поменяли иудаизм на христианство? Не грех ли это для вас лично? И как это откомментируют ваши гости и вы с христианской точки зрения? Благодарю вас за ответ.
Спасибо, Николай. Я не менял иудаизм на христианство. Будучи христианином, я являюсь одновременно иудеем. До своего крещения я не был, я не был, видимо, вообще никем. Я был советский человек. Человек, не имеющий духовных, нравственных каких-то устоев, не имеет национальности. Это то, что Фазиль Искандер называл эндурцы, жители городка Энн. И в этом смысле я вообще не имел национальности. Теперь, как верующий в единого Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, я иудей, я израильтянин, я один из рода, из потомков Авраама. Это те потомки, которые из камней, как сказал Иоанн Предтеча, что у Авраама могут быть потомки из камней. Вот я из булыжников. Но, как последователь Сына Божия, я, естественно, и христианин. И благодаря своей вере я и русский человек, потому что нравственные заповеди в российской культуре преломляются по-своему, и быть русским означает делать добро на свой особый манер, который должен быть в этой стране. Ну, наверное, я немножечко и иудей все-таки, потому что быть верным Богу Авраама, где бы то ни было, в любом народе, в любой стране, означает быть, конечно, и иудеем. Зоя Афанасьевна, вас тоже просили это откомментировать.
Я Якова Кротова знала еще в те времена, когда он не был крещен, но уже очень интересовался религией. И так случилось, что я стала его крестной, и крестил его отец Александр Минь, который был моим духовником. У нас многолетняя дружба с Яковом Кротовым, и никогда не было никаких ни малейших запинок по поводу того, какой национальности или какой конфессии мы принадлежим. Мы христиане. У меня был такой случай с отцом Александром Минем. Я исповедовалась и говорила, что у меня глубокая неудовлетворенность тем, что я никем не стала. Я не стала скульптором, я не стала писателем, я не стала тем другим. Он меня остановил за руку и сказал: у нас с вами только одна специальность – быть христианами.
Говорила Зоя Масленникова, а я замечу, поскольку Зоя Афанасьевна сама себя хвалить не станет, вот что она напрасно говорит, что не стала скульптором, потому что ее бюст Бориса Пастернака, на мой взгляд, является одним из лучших скульптурных изображений поэта, и в этом смысле это, извините, конечно, у нас в гостях сегодня еще и скульптор, я как-то уж забыл это упомянуть. У нас есть еще один звонок из Петербурга, Надежда, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Зоя Афанасьевна Масленникову я знаю по статьям, к сожалению, не по книгам. И благодарна ей за эти статьи, даже на немецкий язык для своих друзей одну из них переводила. Просто вот так вот, частным порядком, чтобы они тоже могли восхититься. Так что говорить о том, что никем не стала, прекрасным писателем точно стала за Афанасьевна. И ей огромное спасибо. Я хотела спросить ее, почему она так твердо называет январь 69-го года, как дата своего, может быть, обретения веры или принадлежности к православию. Вот. Не получилось ли это в связи с событиями 68-го года в Чехословакии? Может быть, эта причина существует?
Спасибо, отвечает Зоя Масленникова.
Нет, не эта причина. А дело в том, что в конце 67-го года я познакомилась с женщиной, которая оказалась духовной дочерью отца Александра Меня. Она оставила на минутку меня в своей комнате, очень удивившей тем, что там были православные иконы, горела лампадка, заложенная большими широкими лентами Библия, которая, видимо, читалась регулярно. Вот, ее позвали наполовину родителей к телефону. Она сказала: ну, осмотритесь, я недолго там буду. И я увидела на комоде фотографию человека, которая меня потрясла. Дело в том, что мне действительно с позирующими мне людьми очень везло, в том числе Ахматова там была. И я записывала наши разговоры, из этого вышли книги. Вот. Но тут мне очень трудно было выбрать после Пастернака человека, которого бы мне хотелось лепить, общение с которым было вот таким подарком судьбы. И тут я увидела фотографию человека, лицо которого меня потрясло. Я сразу подумала, такие люди рождаются раз в 100 лет, может быть, еще реже. Человек, который знает цель своей жизни, твердо к ней идет, лицо необыкновенной доброты. Вот многие говорят, отец Александр был очень красивым, речь идет о его фотографии. А для меня красота его была прежде всего духовной. Даже по фотографии мне хотелось этому человеку доверять. Через некоторое время Елена Александровна познакомила меня с отцом Александром. В первом же разговоре я ему сказала, что я неверующий человек. Вот. Его это никак не смутило. И через буквально 10 дней скоропостижно скончалась моя мама. Она всю жизнь никогда не говорила со мной о вере, только один-единственный раз, когда я сказала, что мы с Валентином Александровичем Масленниковым решили соединить нашу жизнь, она сказала: я вчера была в храме, молилась об устроении твоей судьбы, принимаю это как ответ Бога. У меня было еще был такой интересный факт. Я настояла на отпевании Бориса Леонидовича Пастернака. Все переговоры с храмом, с хором там все вела я, будучи человеком неверующим. Просто уважение к вере человека.
Спасибо, говорил Зоя Масленникова, и я скажу, жизнь была бы намного легче, если бы все неверующие люди так относились к вере своих сограждан, или верующие сограждане с таким же уважением относились к воле своих неверующих сограждан и не тащили бы их, неверующих, на отпевание. А что до звонка нашей слушательницы, то я бы сказал так, наверное, было бы неплохо, если бы после каждой очередной агрессии рабоче-крестьянской Красной Армии на территорию Чехии, Словакии, там, Монголии, Польши, Литвы и после этого Венгрии, и народ бы сразу шел креститься в церковь от отчаяния или еще чего-то. Но нет, видите, духовная жизнь редко зарождается от таких неприятных милитаристских событий. У нее свои, кажется, микроскопические дорожки. Вот увидели фотографию, вот прочли книгу. Но, тем не менее, оказывается, что это надежнее, потому что из взятия Чехословакии в 68-м году что образовалось? Ничего. Чехи сами по себе, словаки сами по себе. А вот из встречи с отцом Александром Менем, тем не менее, выросла огромная духовная жизнь, которая уже приносит плоды и другим людям. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную духовной жизни. У нас в гостях православная писательница Зоя Афанасьевна Масленникова, и у нас есть звонок из Москвы. Виталий Валентинович, добрый день.
Добрый день, уважаемые собеседники. Я бы хотел, с вашего разрешения, сделать небольшую ремарку. Совершенно возмутительный тот факт, как фашистующие православные, смеющиеся так называть, пытаются провоцировать в эфире Якова Кротова, ссылаясь на его иудейское происхождение. Хорошо бы, чтобы Яков Кротов подчеркивал в своих проповедях и передачах тот факт, что Иисус Христос был иудеем, евреем. Его ученики все были до одного евреями. Никто среди них не был ни русским, ни чувашом, ни мордвином. Как бы ни бесновались эти фашистующие, так называемые христиане, все равно истина останется за правдой. Спасибо.
Спасибо, Виталий Валентинович. Но я еще раз скажу. Я по происхождению сын учителя и учительницы. И мать моя может считаться еврейкой только с очень националистических позиций. Она была, ну, как и Зоя Афанасьевна, вы были ведь знакомы, она была совершенно вот советский человек. По культуре, конечно, абсолютно русский человек. По-еврейски она не знала ни одного звука. И, может быть, только в последние годы своей жизни, когда моя мать в 90-е годы, она познакомилась с отцом Александром, это не привело ее к Богу, но свобода, которая пришла в страну, она многое изменила. И вот когда человек начинает искать истину, он обретает тогда свою национальность наконец-то. И хорошо, если это национальность христианин, но если это национальность русский, еврей, тоже хорошо. Но, мне кажется, принципиально более важно другое. Человек, ненавидящий, национальности не имеет. Анекдоты все народы рассказывают по-разному. А милитаризм сглаживает межнациональные различия. Смеются все по-разному. А плакать заставляют все одинаково. Так что людоеды национальности не имеют. А кухня, она у каждого народа по-своему. Там, где творчество и созидание, там и появляется своеобразие. И в этом смысле сегодня на Земле, наверное, 6 миллиардов национальностей. Я очень так надеюсь. Зоя Афанасьевна, смотрите, национальный вопрос всплывает и всплывает. А вы, обычная, обычная польская карелка или карельская полька, крещенная русским православным иудеям, наверное, так надо называть покойного отца Александра.
Нет, я была крещена во младенчестве.
А что случилось тогда 23 января 69 года, как спрашивала наша слушательница?
Это прошел год после того, как мы познакомились с отцом Александром. Он вел себя странно и необычно для него самого. Мне очень важно, когда я леплю кого-то, выразить сущность человека. И стараюсь, чтобы показать его и юношей, и пожилым человеком, если он к этому времени прошел, в разных его состояниях. И вот отец, и я задавала разные вопросы отцу Александру. Мне было странно, что человек невероятный, неправдоподобный эрудиции, вы можете понять, что мне повезло со знакомством с очень значительными людьми, в том числе Ахматова была, Пастернак, и вот отец Александр Минь. Он никогда не откликался на мои вопросы. А почему вы священник? Как вы стали священником? Почему? Он говорил «да», «нет» очень коротко и сразу находил какую-то другую тему. Много лет спустя я его спросила: «Батюшка, ведь вы с другими ведете себя иначе». «Да, я ведусь, скажем, человеком в соответствии с тем, что собой этот человек представляет. А вы представлялись в то время с собой чучепегового ослика. Потянешь за уши, чтобы он шел вперед, он будет пятиться назад. Потянешь за хвост, он пойдет вперед». Так вот он отшутился. Это была форма уважения к моей свободе. Он не хотел меня никуда тянуть, тем более, что понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет.
А 23 января?
А тем не менее, я не могла отделаться от мысли, почему же человек на 3 головы выше меня, если не на 5 или не на 50, по своей эрудиции, открытости, внутренней свободе, почему он общается с темными бабками, крестится перед едой и после еды, какие-то странные такие вот, как мне казалось, весьма устарелые жесты, что его заставляет делать. Так вот, что произошло в январе, 23 января 69 года. Я проснулась в очень морозное зимнее утро. Неожиданно для себя, как была в ночнушке, стала на колени. И я почувствовала средоточие вот всей этой красоты, всего мироздания, что есть какой-то живой центр. И я сказала, кому? Я не знала. Если ты есть, отзовись. А потом, поскольку я уже читала духовные книги кое-какие, в том числе Евангелие, верую, помоги моему неверию. Сколько я стояла на коленях, не могу сказать, но опустилась на колени я неверующей, а встала с верой вот твердой, не знаю, слышно ли это по телефону. Конечно, сомнения были, но они были частного порядка. Зачем надо там святым поклоняться, ну, какие-то обряды мне были непонятны. Но я знала одно: Бог есть, я в этом уверена.
говорила Зоя Масленникова. У нас есть звонок. Валерий Александрович из Петербурга. Спасибо, что подождали. Добрый день. Прошу вас кратко.
Благослови вас Господь, Яков Кротов, и вашу, значит, гостью. Я, простите, хочу вам немножко возразить по поводу войны и веры. Вы сказали, что вот война с ее злодеяниями и значит, с ненавистью отводит от Бога. Я вот как блокадник хочу вам сказать, что война, наоборот, привела вот мой город Святого Петра, я не называю его Ленинградом, вот, именно к Богу. Дело в том, что мы, значит, и блокада тоже была, тоже Бог попустил блокаду в таком большом городе, в таком прекрасном городе, потому что наш город отрекся от Бога трижды, так же, как сам апостол Петр, трех революций, еще он был колыбелью революции, получил соответствующее наказание. Бог кого любит, того наказывает. И вот на моих глазах, мне было всего, поверьте, 6 лет ребенку. Город был, ну там, конечно, верующие были. Помните, как Авраам говорил, если 5 человек сохранит, будут верить в тебя, Господь, то ты сохранишь Содом.
Спасибо, Валерий Александрович. Я не говорил, что война обязательно отводит. Мой вопрос к Зое Афанасьевне был именно о том, может ли Бог прозвучать в грозе военных бурь. От Бога отводит милитаризм, но не всякий, кто пережил войну, тот поддался заразе ненависти. Встреча с Зоей Афанасьевной Масленниковой, которая у нас сегодня состоялась, надеюсь, не последняя, и ее жизнь – это как раз свидетельство о том, что вера обретается и в войне, и в мире, если человек открыт истине и ищет ее. Сегодня же в 19 часов вечера после новостей Владимир Бабурин проведет встречу, которая расскажет встречу с академиком Юрием Рыжовым и экологом Григорием Пасько о том, как ФСБ обвиняет ученых в разглашении государственной тайны.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21 000.